Виталий Чижков. Саймон говорит. Часть первая. Глава первая. Ход конем. 16 ноября, 12.00. Демид Галкин изо всех сил кутался в длинный черный балахон. Качались белые короткие дреды, дрожал безвольный подбородок, покрытый редкой щетиной пшеничного цвета. Тощая долговязая фигура подергивалась, как кукла в руках эпилептика, а уши формой и цветом напоминали сморчки. Навинченные на пальцы серебряные перстни отплясывали чечетку по поверхности дубового стола, за которым мы сидели и разглядывали в окно здание института на другой стороне проспекта. Огромный острый шнобель Галкина то и дело громко всасывал вкусный воздух кофейни «Ультима Туле». «Сегодня нас эвакуировали так стремительно, что паренек не успел нацепить что-то из верхней одежды. Хоть на улице и было всего -2, стылый ветер и мокрый снег делали свое дело. Я мгновенно продрог до костей даже в парке и ушанке».
«Держи, братишка, тебе принес».
Я сгрузил с подноса огромную чашку кофе, а перед собой поставил вторую, а еще разогретый в местной микроволновке судок с цыпленком табака и бататовым пюре. Демид жадно схватил трясущимися руками чашку и залпом опрокинул ее в себя, хотя напиток был кипяток. «Саныч, гоу в шахматы?» — спросил паренек, едва его зубы перестали стучать. Он достал из-за спины нашу затертую доску и открыл. Фигуры тут же весело разбежались по столу, расталкивая друг друга, ударяясь о посуду и подставку с солонкой и перечницей.
«Тут так-то есть шахматы». Поглаживая усы, я кивнул на висящую над нами полку с настольными играми и книгами.
«Машинально захватил при эвакуации», — смущенно улыбнулся Демид.
«Ага, одежду не захватил. И что у молодежи в голове?»
Я улыбнулся и подобрал несколько белых фигур, когда я отказывался от партии. Шахматы познакомили меня с Демидом. Не так много общего можно было найти между мною и этим 20-летним программистом. Немного, но достаточно. Любовь к фантастике, настолкам, кулинарии и спорам обо всем. Когда эти споры заканчивались страшной обидой, кто-то из нас приносил доску и открывал ее. За ней мы и мирились. За ней встречали праздники, коротали рабочие перерывы, трапезничали.
«А ты что захватил?» — спросил Галкин, растирая ладони. «Что у тебя самое важное, а?»
Одной рукой я расставлял белые, а второй дербанил вилкой цыпленка.
«Судок», — буркнул я смущенно.
«Сейчас отпустит пару колкостей».
«Запах класс», — внезапно похвалил он. «Мариновал в чем?»
«В айране».
«А что за каша? Тыква?»
«Батат».
«Да вы, сэр, гурман и кулинар».
«А то. Эксперименты в физике я считал уделом скудных умов, оттого и выбрал квантовую механику. Но вот дома с блюдами упражнялся неистово и страстно. Коллеги обычно обедали тем, что готовят жены, или довольствовались бизнес-ланчем в Ультима Туле. Я же пировал, как в столичных ресторанах.
И совсем недорого».
Когда фигуры заняли свои места, я выставил вперед королевскую пешку. Демид ответил на c5, а я на e3.
«Вариант Алапина», — воскликнул Жигулин. «Сицилианка».
Мы вздрогнули. Он всегда будто вырастал из-под земли. В видавшем виды твидовом пиджаке, черной водолазке и зеленом берете, который никогда не покидал макушки, этот крохотный старик выглядел комично. Он снял роговые очки, прикусил дужку и, подслеповато щурясь, разглядывал доску.
«Здравствуйте, Михаил Михайлович!» — хором поприветствовали мы.
Сколько ему лет? Когда я учился в аспирантуре, он преподавал М-теорию. Уже тогда он был стар. Сейчас ему 90 плюс-минус. В ней он долгое время курировал все проекты, связанные с теоретической физикой, в том числе и моего ферзя.
Но в прошлом году его должность сократили, а Михалыча, как талисмана ветерана, сделали завкафедрой бренд-менеджмента и нейминга. Мы очень быстро разыграли основной вариант. У меня была изолированная пешка, компенсированная небольшим перевесом в развитии.
«Ты смотри, что творится!» — проскрипел Жигулин.
К институту подъехал бронированный грузовик. Откинулся трап, и из кузова полезли роботы-сапёры. Модель — «Везунчик-31». 8 конечностей, делающих бота похожим на паука, гусеничная платформа, инфракрасные сканеры, радиоволновые детекторы, ультразвуковые сенсоры, лазеры, нейросеть принятия решений и солнечные батареи во весь корпус. Я привстал со стула, чтобы лучше разглядеть это чудо. Везунчики совсем недавно поступили в воинские части, и их техническая реализация была засекречена.
«Это же они взрываются, если усмотрят, что повреждения получили или какая неприятность приключилась», — осведомился Михалыч.
«Они, блин», — процедил Демид. «Одна такая штука весь квартал сравняет с землей, чтоб технологии в чужие руки не попало».
«Самое забавное», — сказал я, — «что у них модуль не отладили нормально, и они очень пугливые вышли. Спасибо твоим коллегам, Демид».
«А чё моим-то сразу?»
«Вероятность ложного срабатывания посчитана?» — поинтересовался Михалыч.
1:6.
«Как русская рулетка, блин», — сказал Галкин. Везунчиков было 14. Они выстроились в ряд и затем, подтягивая себя щупальцами, начали подниматься по ступеням института. Я медленно приземлился на стул. Жигулин грустно покачал головой.
«Вот же подонки, эти термиты!» От досады я стукнул ладонью по столу, и фигурки вздрогнули.
Демид внимательно посмотрел на меня. Его близко посаженные глаза с опущенными уголками всегда делали выражение лица немного грустным. «Ну, блин, народ работу теряет», — сказал он. «На каждое действие есть противодействие. Вот и появляются ячейки против интеллектуальных технологий».
«Люди только и ждут повода поворчать», — проворчал Михалыч. «Термиты эти, а помните до них, как их?»
«Новые луддиты», — подсказал Демид. «Этих, к счастью, ФСБ ликвидировало. Надо же им было собраться в количестве 3000 человек и пойти громить дата-центр под Мавзолеем. 5 танков хватило».
«А сектанты? Помните сектантов?»
«Церковь шифропанков выходного дня?» — пробормотал Демид. «Я сам верующий, несмотря на научные степени. В церковь хожу, пост соблюдаю, молюсь в дедлайны. Но эти семинаристы, пересидевшие на уроках информатики, разглядели в религиозных трактатах скрытый смысл, преисполнились и на основе своих инсайтов создали алгоритм шифрования. Сносный, надо сказать, алгоритм. Шифровали им все: сообщения, почту, статьи в Даркнете, криптовалюта своя была. Продержались ровно до момента, когда наша кафедра криптографии взломала их шифр. А после спецслужбы ловили фанатиков руками, как рыбу во время нереста. За пару дней управились».
«Терроризм нельзя оправдывать, братишка».
«Да не террористы они, подумаешь, ложные звонки делают». 4-й раз за месяц», — возмутился Михалыч.
«Зато Семён покушал». Термиты были хитрее, действовали скрытно, соблюдали придуманные ими же протоколы. По оценке полиции, радикалов было не менее 20 000 по всей России. За голову шляпника, их лидера, государство давало награду в 1 000 000 рубликоинов. Демид двинул слона на b4. Острое продолжение. Обычно тут играют слоном на e7, и идет медленная размеренная борьба. Но, видимо, холод и намечающийся спор подстегнули Демида действовать так борзо.
«Широко шагает, штаны порвет», — хмыкнул Жигулин.
Я толкнул пешку на а3, чтобы согнать черного слона.
«Роботы опасные работы на себя берут?» — спросил я.
«Берут. Работают лучше?»
«Лучше. Прогресс. Двигают?» Мне захотелось подколоть Демида. «Ах да, извини. Инженерам этого не понять».
«Да какой прогресс? Ты о чем?» — взвился Галкин. Коллеги, которыми было набито кафе, обратили на нас внимание. «Так и скажи, что корпорациям выгоднее нейросетки плодить, а на свои социальные обязательства они болт клали. Им сверхприбыли, а людей на мороз».
«Ну, не на мороз, не на мороз», — примирительно сказал я. «На досуг, так скажем. А со сверхприбыли и, между прочим, налоги, повышенные в бюджет. С них пособие и остальная социалка». Коллеги начали оживленно что-то обсуждать, некоторые показывали на нас пальцем. «Идеальная экономическая модель», — подытожил я. «Чем люди недовольны? Ну вот чем? Просто это новое. Не привыкли еще?»
«Ага, сам-то ты работаешь, а рассуждаешь...»
«Квантовых физиков не скоро заменят».
Я сыграл слоном на G5, подвязал коня, за которым был ферзь.
«Люди без работы навыки теряют и компетенции», — отрезал Демид.
«Так государство их переобучает».
«Робот никогда не напишет хорошую художественную книгу, ни музыку, ни картину».
«А кто напишет-то? Читал я живых авторов, говно говном. А музыка? Критики не выдерживает. Зато нейросетки уже точные диагнозы ставят, а скоро придумают средства от рака или еще чего. У людей был шанс. Теперь надо подвинуться и уступить дорогу новому разуму, оставив из людей только сверхинтеллектуальную прослойку. Ну, вроде нас с Михалычем. Принять уже новую экономическую модель, расслабиться и получать удовольствие».
«Но об экономической модели я бы не стал разглагольствовать», — произнес Жигулин. «В этом деле у нас разумение не водится. Но дефицит с инфляцией раздули до небес, это неоспоримый факт».
«Зато равенство», — парировал я. «Михалыч, ты ж коммунист и родился в Союзе. Что, плохо было в нем разве? Плохо? А сейчас все при базовом доходе, пособий много разных, страховки от государства, талоны на лекарства, кредиты по низкой ставке, путевки дают в санатории, все сыты, обуты, одеты. Утопия!»
Я увидел вилку на короля и слона с шахом. Но Демид тоже увидел ее и пешку на D4 брать не стал.
«Блин, да показатель клинической депрессии и душевных заболеваний возрос на 40% при этой утопии!» — воскликнул он.
«Весьма справедливое замечание», — подхватил Михалыч, пропустив мимо ушей вопрос про союз. «Мне на табло уж 93. 74 года в науке. Я и забыл, как это, встал и не идти никуда. Как спровадят меня на заслуженный отдых, так на следующий день я в могилу, уж будьте уверены».
Я продвинул вперед пешку D5. Пожертвовал ее. Галкин взял ладью, и деваться было некуда. Разменяли ладей и B3.
«Депрессия ваша не существует», — не удержался я. «Это не от досуга, а от безделья и праздности. Раньше, когда работа была, модным было выгорать. Вот все и выгорали, как на пожаре. Сейчас работы нет, вспомнили депрессию вашу. Можно же творчеством заниматься, например. Или спортом».
Михалыч укоризненно покачал головой. Демид закатил глаза, закрыл лицо ладонью и подвинул короля на H8. «Отчаянная атака — подвести ладью и атаковать моего самодержца».
«Я, например, стендапом увлекся», — решил сгладить я. «Зацените шутку. Почему Гейзенберг ненавидел водить машину?»
«Потому что часто напивался», — едко ответил Галкин. «Вообще, с чего ты решил, что все будут понимать твои приколы про науку?»
«В книге про стендап написано, что шутить надо на близкие темы».
«Но у тебя даже машины нет. Почему бы тебе не шутить про старперов, а?» — злобно спросил Демид. «Не в обиду, Михаил Михайлович, ты-то у нас вечно молодой. А вот Семен... Пошути про редеющую шевелюру, про животик рыхлый, про таблетки от импотенции». сверстником твоим зайдет».
Мои губы сжались. Молодой опять проиграл спор и перешел на личности. Как более мудрый, я сдержался, и партию мы доигрывали молча. «Сверстником зайдет. Поди знай, что им зайдет. Со сверстниками, друзьями семьи, последнее время общалась только Жанна. Мне с ними было неинтересно. Разговоры только об ипотеках, детях, болячках да отдыхе».
«Мне 38», — буркнул я. «Не все так плохо».
Демид забрал конем пешку совсем рядом с моим королем. Подвел ладью. Следующим ходом мне грозил мат. Но я поставил шах конем. Он увел короля. Мой конь отскочил, открыв линию белой ладьи. Шах. Король Демида отскочил. Я взял пешку ладьей. Шах.
«Сдаюсь». Демид протянул мне ладонь. Хоть я и висел на волоске, все же именно ему грозил форсированный мат в несколько ходов. Я утер пот со лба и пожал руку. Коллег в кафе становилось все больше. Их разговоры слились в громкое жужжание, будто осиное гнездо выкурили. Животный лад голода моя пайка совсем не насытила.
«Так как твоя острота заканчивается, Семен Саныч?» — спросил вдруг Жигулин. «Почему Вернер Августович не любил за баранкой сидеть?»
«А потому что он забывал, куда едет, каждый раз, когда смотрел на спидометр».
Михалыч тихонько захихикал, сложился, прихрюкивая пополам, и опустился на свободный стул. Демид даже не улыбнулся, у него не было чувства юмора.
«Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно знать точное положение и точную скорость объекта», —
попробовал объяснить шутку Михалыч, смахивая навернувшиеся слезы. Но тщетно. Галкин лишь пучил глаза и смотрел осуждающе. Внезапно в кафе повисла тишина. Так резко, что не урони кто-то из барменов столовый прибор на пол, не заметили бы. А звон услышала вся публика.
«Блин, Елдунов приперся», — прошептал Демид.
У входа братался со всеми и пожимал руки загорелый красивый шатен в дизайнерском бежевом пальто. Он что-то сказал, и толпа рассыпалась смехом. Это был Леонид Борисович, заместитель директора по инновационной деятельности.
«Ох, Елдунов», — протянул я. Я оттирал салфеткой от стола каплю масла уже пару минут, с того момента, как он вошел.
Леонид скинул пальто на чьи-то заботливые руки и медленно, как ледокол, продвигался внутрь кафе, похлопывая каждое подвернувшееся плечо.
«Только не к нам, пожалуйста», — взмолился Демид.
«Скажите на милость». Жигулин сдвинул берет на затылок. «Сколько господ, однако, собралось? Заметили?»
Обстоятельства и погода располагали к тому, что в Ультима Туле набились все наши коллеги. Среди них я легко распознавал ученых и инженеров. Они почему-то чурались устройств. Простая одежда, обычные механические часы, наручные или карманные на цепочке и украшения из нержавейки и серебра. А вот руководители, те были увешаны всем, что выпускал наш НИИ. Безвкусные снобы, облаченные в черный теквир.
Стиль повседневной одежды, отличающийся технологичностью и футуристичным дизайном. В романе теквиром чаще называют черную легкую ткань из синтетики.
Издалека они напоминали похоронную процессию. Одежда из адаптивной ткани со встроенными нитями, заряжаемыми от солнца, хотя его в нашем городе закрывал смог заводов. Эта ткань умела самоочищаться, но шуршала и выглядела как мусорный мешок. Начальство обожало умные аксессуары. Они были в ушах, громоздились кольцами на толстых пальцах, а особым шиком считались некрасивые металлические очки с дополненной реальностью. Десятки устройств на теле и в нем знали о хозяине больше, чем он сам. Когда я оказывался рядом с группой управленцев, мой устаревший смартфон буквально сходил с ума, мгновенно определяя добрую сотню девайсов.
Полоумные менеджеры будто разговаривали сами с собой, общаясь через гарнитуру с кем-то далеким, но не с тем, кто сидел с ними за столом. А пуще электроники они любили цеплять на себя мерч родного НИИ. Шапки, шарфы, браслеты с гербом института, особенно значки. Их нельзя было крепить к тэквиру. Проколы могли повредить ткань, поэтому значки вешали на цепочку и носили на шее. Эвакуировали нас регулярно. Сначала чертовы фанатики сообщали о заложенной бомбе, а через неделю руководство по этому поводу устраивало учение. Так мы всем НИИ и проводили время в Ультима Туле. То учебная эвакуация, то настоящая. И Михалыч верно подметил, ученых становилось меньше, а среди менеджеров появлялись новые лица.
«Вот кого турнуть бы в первую очередь?» Я уже тер стол голым пальцем.
«Блин, и чего твои электронные мозги их не заменят?» — подколол Демид. «Раз такие полезные и умные».
«Для замены, господ, ИИ не нужен», — вздохнул Михалыч. «Господина заменит и папик, если научится спрашивать, какой статус».
«Папик — переносной аппаратно-программный интерфейс когнитивности. Вымышленный».
«Но на то должна быть воля господина повыше. Но тогда все пойдет вверх по цепочке, потому что будет,
«Прецедент», — подсказал Галкин.
«Собачка говорит гав-гав, котик говорит мяу-мяу», — процедил я. «Елдунов говорит, закинем встречку».
Мои товарищи заулыбались.
«Разберем кейс», — пропискулявил Демид. «Я не могу, я на околле».
«Что сделали за сегодня, коллеги?» — усмехнулся Михалыч и воздел палец. «А надо было вчера».
«Давайте голосом проговорим», — передразнил я.
«Но я подсветил», — крякнул Жигулин и откинулся на стуле.
«Вопрос на холде», — заключил Демид.
«Я услышал вас, коллеги», — сказал я. «Пингану по фидбэку».